Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 1-4 июля прошли съезды трех политических партий, претендующих на места в Государственной Думе, с программами либеральными и демократическими. Это партия «Яблоко», партия «Народной свободы» «Парнас», ну и партия «Роста» Бориса Титова. Сегодня в студии Радио Свобода лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Ну и вот у нас тут рядом с нами на фотографиях демократическая коалиция, которая начиналась почти год назад с участием Навального, Милова, других политиков. Уже говорят, что она не состоялась, часть участников из проекта ушла. А что, собственно, произошло, почему теперь это действительно список партии «Народной свободы», а не демкоалиции?
Это по-прежнему список демкоалиции. У нас было 102 кандидата на праймерис. Осталось из тех, кто участвовал в праймерис, 95. 7 человек снялись. Да, это так.
Но зато заметные люди. Милов, Навальный.
Навальный не участвовал и не собирался участвовать в выборах.
Но теперь он агитировать не будет.
Да, не мог участвовать в выборах. Не знаю, будет, не будет. Это уже как он решит. Милов снялся, да, он не будет участвовать. Но 50 членов партии, и партии прогресса, и демократического выбора, и 5 декабря, и либертарианской партии, всех тех, которые входят в коалицию, они все остались. И они все, многие из них были вчера на съезде в качестве гостей, когда мы формировали списки и выдвигали. Поэтому все это работает, и все те задачи, которые ставились год назад, мы реализовали. И я фактически хочу, скажем так, заверить, что и я, как председатель партии, и Федеральный политсовет «Парнас», мы все свои обязательства перед демколицией исполнили. То, что мы начали, мы довели до конца, и вчера, позавчера мы выдвинули официально наши списки, где все участники, кто хотел идти вместе, они заняли свои соответствующие места или в федеральном списке, вернее, и в федеральном списке, а кто хотел и в одномандатных округах, там тоже выбрали себе. У нас 113, не все 225 мы выдвигаем, только в 113 одномандатных округах. Поэтому все обязательства исполнили, все люди довольны. Я не скажу, что какие-то у нас там серьезные проблемы. Да, были споры.
Я видел недовольных.
Кому какой округ взять, да, был такой. И были, кому входить в список общефедеральный, кому не входить. Но да, вот такая у нас реальная демократия. У нас открытость полная. Если вы были же в первый день, вы видели, как это происходило, какие были споры и дебаты, какие страсти
да.
кипели.
Да. Михаил Михайлович, ну а с «Яблоком», вот с партией Явлинского тоже не договорились, хотя вас призывали многие интеллектуалы. Я так понимаю, что тот же Георгий Сатаров покинул или приостановил членство вашей партии из-за того, что не удалось выдвинуть единый список. Ну вот теперь будет два партийных списка конкурирующих. Это, наверное, плохо для тех, кто хочет видеть в России европейскую демократию.
Ну, я не скажу, что это совсем плохо. Это не так, это неплохо. Конечно,
но и нехорошо.
Это не так, как предлагали мы создать один список и объединить наши партии в одну, на базе одной или другой. А мы такое предложение делали. К сожалению, но поддержки в партии «Яблоко» не на это предложение не нашло. Но мы делали предложение о создании политического союза, что означает идти двумя списками, но сотрудничать. И сейчас мы даже, общественники, известные в стране люди, уже есть 17 подписантов под таким призывом, призыв создать такой комитет поддержки обеих партий. Фактически такой уже без нашего партийного участия, а общественность желает призвать граждан приходить на выборы и голосовать за одну или другую партию. И наши программы не противоречат друг другу, и мы не ставим препятствия друг другу. И мы даже на нашем съезде приняли специальное заявление о том, что мы не рассматриваем «Яблоко» как наших соперников или там нет конкурентов.
Они-то считают вас конкурентами?
Они в своем решении декабря, да, оно не отменено, они считают нас конкурентами, но тем не менее мы призвали партию «Яблоко» все-таки относиться друг к другу как к партнерам. И у нас первые шаги в этом направлении сделаны. Например, в Москве мы договорились по двум важнейшим округам. По Тушинскому округу «Яблоко» выдвинуло Дмитрия Гудкова, а по Центральному округу мы выдвинули Андрея Борисовича Зубова. и обе партии считают их едиными кандидатами. Там нет конкурентов от наших партий. То есть Парнас выдвинул, а Яблоко не выдвинуло в Центральном округе. Яблоко выдвинуло в Тушинском округе Гудкова, а Яблоко не, а Парнас не выдвинул, да.
Ну, маловато как-то две точки. Зато есть по начало. Москве такие округа, где там Митрохин и кто-то там из видных ваших кандидатов, там еще есть такие пересечения. Вы собираетесь проводить дополнительные переговоры?
Ну, мы собираемся проводить, и мы консультируемся. Вопрос в том, что у нас коалиция с нашей стороны, и те люди из других политических групп, которые сейчас через сложные процедуры, через те вот праймерис, которые многие критиковали, пришли и получили свое выдвижение, и сейчас предлагают им, давайте снимитесь, а вы упомянули один из округов, где это как раз там представитель партии «Прогресса», по-моему, в этом округе Николай Ляскин, по-моему.
Ляскин, да, совершенно
верно. Поэтому, конечно, у меня не повернется язык сказать, значит, Ляскину, давай сними свою кандидатуру в пользу Митрохина. Хотя, конечно, я вижу, что это не очень хорошо, но, тем не менее, значит, человек готовился и работает уже там в этом округе вот уже полгода, поэтому для него это такого уровня первые выборы, и, конечно, для молодых активистов это важно. Это была та задача, которую мы ставили перед собой еще в демкоалиции в прошлом году, и когда мы уже определили, а мы определили это в декабре, вот эта картинка как раз это декабрь. Как раз тогда, в этот день, мы определили и уже предоставили возможность нашим коллегам, нашим потенциальным кандидатам уже отфиксироваться и начать работу с декабря месяца в округах, тем, чтобы они использовали не только трехмесячный уже непосредственный период избирательной кампании, но и предварительную кампанию, которую мы называли «Волна перемен».
Ну вот все-таки о праймерис хотел вас спросить. У вас Центральная избирательная комиссия или выборная комиссия, она не смогла вынести решение о том, что есть ясные результаты, были только промежуточные результаты, был там скандал с утечкой данных и все прочее. Тем не менее, вы эти результаты праймерис взяли за основу для выдвижения партийного списка. Собственно, почему вы это сделали? Ну, действительно, сомнительно. Там кто-то мог ботов подогнать, кто-то мог не успеть, наоборот, со своих сторонников, так сказать, не успели они проголосовать. В общем, не знаю, у меня нет уверенности в том, что эти праймерис в интернете прошли корректно.
Ну, они прошли, я скажу, неудачно. Конечно, мы изначально рассчитывали, что будет около 100 тысяч избирателей. И Алексей Навальный со своими коллегами именно так заверял нас, что это будет обеспечено. Но поскольку он ушел из коалиции и не обеспечил это, получилось 25 тысяч. Да, конечно, очень трагично, и мы сожалеем, что только всего 8 тысяч проголосовало из этих 25. Но это же те люди, которые проголосовали от ботов, эти результаты, которые мы использовали, они очищены полностью. Поэтому и комиссия нам рекомендовала взять это как справочный материал, не обязательный. Но мы взяли это как критерий составления списка. Действительно, другого критерия нет. Если мы в коалиции, и люди поверили нам, пришли, выдвинули сами на эти праймеры в качестве кандидатов, другие люди пришли голосовать за них, то игнорировать мы их не можем. Поэтому,
а почему бы вам тогда не поучаствовать в праймерис было?
Поэтому мы и использовали их в полном объеме. Я почему и говорю, что обязательства мои и Федерального политсовета перед коалицией, кандидатами и избирателями, которые участвовали в этих праймерис, они исполнены полностью. Да, съезд подкорректировал нашу рекомендацию Федерального политсовета там по трем кандидатам. Не включили Поткина, который занял там серьезное место на праймерис.
Пятое, кажется.
Пятое или шестое, да, пятое, наверное, да. Да, и еще вчера двух, для меня неожиданно было, двух кандидатов тоже съезд снял, двух кандидатов, одного, по-моему, в Тюменской области и в какой-то еще, я уже сейчас не помню, то есть их переместили на другие места. Ну, вот такое решение съезда. Но как бы наши делегаты, приехавшие из регионов, учитывают, безусловно, мнение Федерального политсовета, которое они избрали этот совет, но где-то и подправили нас.
Ну вот самые яркие дебаты были по кандидатуре Вячеслава Мальцева, саратовского политика, очень яркого действительно, но противоречивого. Ну и было сильное выступление вашего заместителя по партии Ильи Яшина, который критически высказался по поводу Мальцева. Давайте мы посмотрим, потом прокомментируем.
За час времени мы услышали про масонский заговор, про еврейскую мафию, которая, значит, контролирует медицину, про то, что, извините, Карамурзу отравили не по политическим причинам, а там я не разобрался, то ли жена там, то ли дети, бытовуха, в общем. Мы пытались дать шанс Мальцеву, бросали ему спасательные круги, говорили: товарищ Мальцев, может, мы вас неправильно поняли? Может, что-то вы там в блоге такое сказали, как-то неудачно сформулировали, может, там помехи со звуком были, может, как-то мы вас неправильно поняли? Как неправильно поняли? А кто тут будет спорить про еврейскую мафию? Как это неправильно? Вот я мудрый человек, говорит нам Мальцев, мне 52 года. Убедитесь еще, что отравили Карамурзу ни по каким, ни по политическим мотивам. Бытовуха. Вот увидите. Почему вы так думаете? Увидите. Вот нам говорят, он принесет голоса. Я совершенно четко понимаю, что он заберет у нас голоса. Потому что наши избиратели, которые выбирают между Парнас и Яблоком, наслушаются про масонский заговор, там, про еврейскую мафию, и пойдут голосовать за Яблоко. А какие голоса мы приобретем? Я не знаю, может быть, там, сколько у нас там по статистике, там порядка миллиона, по-моему, пациентов психиатрических клиник, да? Но, друзья, нам нечего ловить, они уже у Жириновского.
Ну что ж, вот это выступление Ильи Яшина, ну что, есть там зерно такое, что Мальцев допускал в прошлом, прямо скажем, некорректные с точки зрения классического либерализма высказывания?
Ну, во-первых, это не такой вольный пересказ беседы с Мальцевым на политсовете. Вы же не показываете выступление Мальцева на съезде.
Сейчас покажем.
Да, поэтому там он достаточно четко или более ясно выразился.
Хорошо, давайте показываем выступление Мальцева, как он ответил Яшину.
Кстати, насчет вот антисемитизма, а?
Через партию тоже.
Да, насчет антисемитизма, тут сказали, из Израиля сколько смотришь?
14 429.
Так вот, насчет антисемитизма. Вначале этот вопрос возник, притащили какую-то статью, которая подписана Мальцевым, потом оказалось, что ее не тот Мальцев написал, то есть нужно было Мальцева испачкать в антисемитизме, но нечего. А потом я занимаюсь профессиональной криминологией. Один из методов криминологии – это вычленение групп преступных, имеется в виду, в том числе и этнических. И если Мальцев антисемит, то тогда, ну, наверное, кто должен быть антисемитом? Ну, Серджио Леоне должен быть антисемитом, да? Почему? Потому что фильм «Однажды в Америке» видели? О чем фильм «Однажды в Америке»?
О еврейской мафии.
Правильно. Правильно. Поэтому, если нельзя такие слова говорить, ну уж там не скажите. Я... Да. Потом про масонский заговор. Причем я 3 года вещаю, и за все 3 года, вот это, если бы я был антисемитом, ну, наверное, я бы все 3 года там, блин, поливал. Про масонский заговор. Никакого заговора там не обсуждалось. Обсуждались масонские символы, и было это 10 лет назад. Можете представить, 10 лет назад вытянули сюда, вот Мальцев такой, он там. Обсуждались исключительно символы. Ну, я понимаю, что меня до дедушкиных носков уже раскопали, там, ГБшники и так далее. Да, я провокатор, и там тоже определенные провокации я делаю для того, чтобы привлечь внимание. Да, Михаил Михайлович правильно говорит, что есть доля популизма, но это метод. Это просто метод. Либеральные ценности, которые должен поддерживать тот, кто идет от демкоалиции, это... Свобода гражданина, я только об этом говорю в своей программе, о свободе гражданина. Правовое государство, я только об этом говорю. Говорю о правовом нигилизме Вовы, о правовом нигилизме всей его кодлы. И частная собственность, абсолютно точно. То есть под всеми 3 пунктами я подписываюсь. Что еще от меня нужно, я не понимаю. То есть нужно мне повесить всех собак, которых на мне нет.
Ну вот это Вячеслав Мальцев, его выступление, это не все, конечно, там минут 12 он говорил, отрывки яркие. Михаил Михайлович Касьянов у нас в студии. Михаил Михайлович, ну что, вот ваш 2-й номер. Вы его что, за руки будете держать, вязать? Он же неудержимый.
Ну, первое, вот смотрите, очень важная тема – антисемитизм. Значит, конечно, Мальцев никакой не антисемит. ему приписали статью другого Вячеслава Мальцева, которую он не писал. Тот какой-то очень православный такой, экстремально православный какой-то, значит, блогер. Это не этот, не наш Мальцев, Вячеслав Вячеславович, это другой Вячеслав Мальцев, да. Поэтому люди те извинились, которым приписывали это. Значит, других я не слышал никаких антисемитских высказываний или статей, которые были предъявлены. Да, Мальцев популист, и я это говорил на съезде впрямую, это говорю, я не считаю, что это неприемлемая вещь. Популизм в период предвыборной кампании, он допустим, нормальный, если он не противоречит нашим ценностям. Для контроля за этим съезд вчера принял решение о создании специальной комиссии, мы так назвали комиссию по ценностям и этике. Эту комиссию возглавил заместитель председателя Парнаса Владимир Карамурза. Заместитель Михаил Шнейдер и еще 6 человек, членов Федерального политсовета или наших активных активистов, которые будут отслеживать все выступления кандидатов, в том числе Мальцева, в том числе других, которые могут привести к каким-то либо, скажем, противоречиям и оттолкнуть от нас избирателей. Для этого мы это и сделали. Да, мы берем некоторые риски, но мы сформируем инструменты контроля. Если кто-то допустит отклонение такого рода, что это может принести вред партии и нашей коалиции на выборах, то такой кандидат может быть снят. Съезд такие полномочия дал Федеральному политсовету. Федеральный политсовет в период предвыборной избирательной кампании может принять решение о снятии из списка или с одномандатного округа того или иного кандидата, который нарушит это. Поэтому у нас есть конструкция. Еще раз хочу сказать. Мальцев никакой не антисемит. Да, он допускает, его стилистика, до сих пор он блогер. Он ведет авторскую, как он говорит, я веду авторскую.
Трижды депутат, вице-спикер Саратовской областной думы. Именно. Был опытный политик.
Именно, сейчас он вошел в популизм. Сейчас он ведет в избирательную кампанию, он должен уменьшить свой популизм обычного дня и оставить популизм допустимый в период избирательной кампании. Я вчера с ним, я еще не много с ним не разговаривал, вчера я с ним после съезда разговаривал, и, естественно, во-первых, он подписал все необходимые бумаги, документы, обязательства перед партией о том, что он будет соблюдать. И я рассчитываю и надеюсь, что он будет это исполнять. И если будут какие-то высказывания, что я уже думаю, что не будет, потому что это, ну, вы сами сказали, он был трижды депутатом Думы, один раз был первым вице-спикером, целый созыв. Конечно, ответственный человек. Просто у него такая стилистика. Да, он популист.
Ну, у него 100 тысяч подписчиков, там сколько-то дикое количество просмотров, очень такие яркие поклонники, которые везде за него пишут. Но меня смущает в данном случае несовпадение, знаете, биографии. Ну, есть вот люди, которые там в либеральном демократическом движении, там отклонился чуть-чуть вправо, отклонился влево. Мальцев успел побывать в «Отечестве вся Россия», в «Единой России», в партии «Великая Россия» в 2007 году он выступал, а такая ультранационалистическая была тусовка, Савельев, Рогозин, там тот же, кстати, Белов, там и некоторые другие были деятели, так сказать, прямо скажем, нелиберальные. И сумел еще выдвинуться от коммунистов на последних выборах в Саратове. Но согласитесь, такой персонаж-то, мягко говоря, без каких-то четких политических убеждений получается. Теперь борется с Путиным.
Ну, я вот эти перечень не сказал бы, что это в течение какого-то периода, когда власть устраивает такую систему участия в выборах, что это смена идеологических предпочтений, это не так. Это просто возможность участвовать в выборах. Но я отвечу вам, Михаил, на это так. Знаете, мы все, или многие из нас, жили в Советском Союзе, и многие из нас были членами Компартии. Потом мы сменили свои представления и вышли из этой компартии. Я, например, вышел из компартии, да, в 91-м году, когда, значит, стало ясно, что такое и куда мы пришли. Я был просто, у меня был слом мировоззрения, я работник Госплана, и вдруг я понимаю, что незыблемый ленинский орган и незыблемый Советский Союз рухнул у меня на глазах под давлением общественного мнения.
Михаил Михайлович, но вы же не прошлись через националистов, коммунистов и путинистов.
Да я говорю, что то, что вы перечислили, это было в какой-то, как я понимаю, я не уверен, что это так, но раз вы подготовились, наверное, так, я просто, так сказать, считаю это все техническими вещами. Он не менял идеологии. Он был у нас в Российском Народно-Демократическом Союзе, когда он был в Думе. Он возглавлял наше РНДС отделение в Саратовской области. И он работал там, в Думе, в Саратовской. Потом он стал вот по разным пробовать где-то участвовать в политике. Поэтому я не пытаюсь сейчас его что-то защитить его, так сказать, прошлое высказывание. Я просто говорю, что мы все меняем. Вы вспомните выборы президента Путина. Вот он, да. Я тоже его поддерживаю. Я работал с ним. с 99 года. 5 лет с ним работал. Борис Немцов, мой друг и соратник, призывал нас всех голосовать за Владимира Путина.
Ну, без большой охоты, правда.
Это же не означает, что он там менял мировоззрение и метался. Да, бывают ошибочные вещи. Да, я ошибался в Владимире Путине. Да, Борис Немцов ошибался в Владимире Путине. Но это не означает, да, давайте, возможно, дадим Мальцеву проявить себя, как он будет себя вести в предвыборный период, как он будет, какие позиции будет высказывать. Да, его высказывания, они, стилистика не совпадает, не соответствует нашим. Я напомню вам 2006 год, когда Гарри Каспаров, Лимонов, я, Владимир Рыжков, когда мы создали, при поддержке правозащитников, создали так называемую «Другую Россию», движение «Другая Россия». Там же были и националисты.
А Новодворская вас осуждала?
Осуждала. Там были и националисты, и там были левые. Да, потому что мы боремся с той угрозой, которая существует для страны, для вообще демократии. И временные союзы, они только допустимы, они нужны в этот период времени. Именно этим мы руководствуемся. Поэтому я считаю, что участие Вячеслава Мальцева – это нормальная вещь для нашей либеральной партии. Это не означает, что наша партия изменила свои мировоззренческие позиции и свою идеологию.
То есть вы перевоспитываете Мальцева?
В какой-то степени, да.
Хорошо. Но, кстати, о фразеологии, стилистике и так далее. Я вот внимательно слушал ваше выступление в первый день съезда. Ни один раз вы не упомянули Владимира Путина по имени, отчеству, фамилии и так далее. В общем, как-то ушла эта критика в сторону, там режим, перезагрузка. И теперь вот многие ваши даже коллеги, тот же Илья Яшин, упрекают в том, что стилистика выступлений стала менее резкой, менее оппозиционной, как это было, чем это было во времена Бориса Немцова. Вы специально это делаете?
Я не видел какой-то критики на эту тему, честно скажу.
А я видел.
Я не видел, да. Но вопрос в том, что это был съезд партии, это же был не митинг. У меня никакого изменения в моей риторике не происходит. Просто это был съезд партии. Я же не должен кричать, значит, долой Путина на трибуне съезда, когда мы говорим о вещах выдвижения списков, значит, и формирования этого. Это
просто... А долой или не долой?
Конечно. Мы именно цель наша – это смена режима. И
смена или перезагрузка? Перезагрузка, понимаете, это то же самое, но немножко по-другому. А смена режима – это другой режим.
Мы это формулируем таким образом, что стране нужны глубокие политические перемены и нужна перезагрузка экономики. Перезагрузка экономики – это означает другая модель, не такая, как работающая сегодня. А модель, основанная на поддержке предпринимательства и защите частной собственности, незыблемости частной собственности. Политические перемены означают смена власти и формирование в рамках нашей Конституции, на основе Конституции, нового политического курса. Это означает, значит, Владимир Путин, мы хотим добиться того, чтобы он ушел мирными способами, через выборы. Для того, чтобы дойти до этого, мы будем участвовать в региональных выборах, мы будем участвовать в федеральных выборах в Госдуму, мы будем участвовать в президентских, если нам позволят это сделать. Поэтому у нас план четкий и ясный. Мы никуда не виляем, своих позиций не смягчаем, мы идем прямо, как и шли.
Ну, вы-то идете, а власть-то вам подставляет там ножку, всякие ямы выкапывают.
Ну, что сделать?
Видеокомпромат,
что
фильмы,
сделать?
Гадости
Михаил,
всякие,
что сделать?
Тортами
да,
кидаются.
Да, никто не говорил, что будет легко, и нас будут приглашать и вести за ручку, и говорить, давайте, пожалуйста, с нами будут бороться, с нами борются, и правильно вы говорите, с нами борются жестоко. Только вот перед приездом сюда на съезд одного нашего делегата просто, значит, обыски были. Слава
Это
Богу,
Андрей Балин.
Да, слава Богу, что не арестовали, значит, да, но еще могут арестовать, он поехал домой сейчас, да. Двоих осудили за месяц до этого. Осудили, просто пришли обыски, полицейские пришли на 15-минутный обыск. Открывает ящик стола, говорит, а у вас нацистская символика. Все. Тут же протокол, значит, и в суд, значит, да. Административное нарушение, но это единственное административное осуждение является основанием снятия или неучастия в выборах. Распространение там нацистской символики. У нас в либеральной партии, значит, там была какая-то бумажка, подброшенная им и самими же полицейскими. Вот и все. Пермского нашего осудили. За то, что нашли какой-то там перепост 2 года назад, какой-то коллаж был. Где-то в уголке, в этом коллаже, была символика, ну, это фашистский знак.
Это часто используют историческую фотографию,
да,
человек
да.
Опубликовал, ему
искали,
тут же вешают.
Искали весь перечень его, он каждый день что-то пишет, за 2 года, и нашли. И вот сняли таким образом с выборов. Вот такая борьба с нами. Поэтому я еще раз говорю, да, тогда тоже было спорное решение, когда мы с Лимоновым объединялись. И первые марши несогласных были нами, наши. Первые марши несогласных были, когда я во главе колонны шел с Каспаровым и Лимоновым, и мы начали эти массовые протесты. Это был 2005 декабрь, 2006 год, 2007 год. Да, это было так. Мы начинали тогда все это делать.
Ну что ж, Лимонов теперь на стороне Путина, по крайней мере, во внешней политике.
Правильно, временные попутчики. Все это,
а Каспаров
это
в эмиграции вас критикует за участие в подставных выборах. А зачем в них участвовать?
У каждого есть разные свои позиции. Многие граждане будут правы, говорят так, что это выборы имитационные. И они правы. Но мы хотим привнести элемент свободности в это. Наше участие и давление на власть таким образом является это. Оно не делает их чистыми и свободными, но привносит элемент свободности. И мы должны использовать этот механизм. Поэтому призываем граждан, голосуйте за нас. И да. Поэтому общественники призывают голосовать или за Парнаса, или за Яблоко, то, кому душа ближе, куда лежит. Поэтому сейчас, с учетом вот прихода Мальцева на предвыборный период, или на избирательный период, мы заняли такую более правую нишу. Яблоко, как всегда, левый центр, мы заняли более правую. Поэтому мы, обе партии, занимаем широкий спектр политических предпочтений. Если граждане поймут это, что мы не виляем и не пытаемся кому-то ублажить кого-то там и там соблюдать свою там идеальную чистоту либеральных, значит, ценностей. Мы их соблюдаем у себя внутри партии. Но когда мы идем на выборы, мы хотим менять ситуацию. Чтобы менять ситуацию, нужно большее количество граждан убедить в необходимости этого. И это мы делаем, как мы это пытались сделать в 2006 году, когда создавали другую Россию, потом она распалась в силу этих же обстоятельств, потому что Временный Союз прекратил свое существование. Сегодня мы вновь это делаем, но более такой в мягкой форме. Но мы участвуем в выборах, и мы должны побеждать.
Михаил Михайлович, скажите, а вы рассчитываете на то, что во время этой избирательной кампании вы получите доступ к телевидению?
Конечно, рассчитываем. За 28 дней, как закон, по-моему, предписывает, 28 дней будут эфиры, после это будет там, в 5 утра, наверное, это будет, или там в 2 ночи, я это все не знаю, как в этом раз власть поступит, но, конечно, эти эфиры будут.
Скажите, а вы готовы лично пойти на телеканал НТВ?
Ну, НТВ, скорее всего, нет, потому что я к нему отношусь уже с 6 мая 2012 года, когда мы себе дали, так сказать, обязательство, что на НТВ мы просто игнорируем и не ходим. Да, это так, я не пойду на НТВ.
Многие спрашивают, а почему, когда стали публиковать компромат на вас через НТВ, вы не подали на этот телеканал в суд?
Потому что телеканал НТВ, мы изучали это с юристами, значит, они же делают хитрость, не телеканал-то НТВ делал. Это же делали спецслужбы. Но сделали, как они сделали. Сначала все опубликовали в интернете, а телеканал НТВ сделал из интернета. И поэтому у них все чисто, как говорят.
Но они соучастник?
Они не соучастники. Они распространяют информацию, доступную в интернете. Они так это объясняют. Там все это у них отработано. Все юридически отработано очень и очень жестко.
То есть бессмысленно судиться?
Бессмысленно, да. Так же, как я судился с НТВ, когда они обвиняли меня, что я якобы украл там сколько, 4,5 миллиарда транш МВФ и так далее. Это же была там прямая ложь была. И была экспертиза лингвистическая, подтверждающая это. И мы-то пытались судить НТВ за распространение ложной информации, но суд не признал нашу экспертизу, признал другую экспертизу. Говорят, нет, это было журналистское суждение. Еще начали меня поучать еще суд. А мне, как государственному общественному деятелю, вообще-то надо бы быть толерантнее критике прессы. Вот такой суд мне вынес решение. Значит. Вот, а вы говорите, значит, их где-то прижучить можно. Сегодня в этой ситуации, с этим режимом, этого сделать нельзя. Все против нас, все против любого свободного человека. И с каждым может такое произойти.
Скажите, пожалуйста, вот а что можно, собственно, сказать гражданам, ну, пользуясь не НТВ, а, например, Первым каналом или РТР, скажем, в ближайшее время, ну, по экономике, например. Вот вы все время говорите о том, что кризис, ну, люди, конечно, постановают, но как-то вот не бунтуют.
Ну, не бунтуют, в Северной Корее тоже не бунтуют.
Но там стреляют?
Ну, у нас пока не стреляют, а люди ходят по улицам нормально, и в магазинах что-то еще покупают. Поэтому и не стреляют, что люди не бунтуют. Люди терпеливы, мы все знаем свою историю, значит, и российский народ очень терпеливый, но как запрягает медленно, но потом поворачивает очень быстро. Поэтому мы и хотим, чтобы этого быстрого поворота, трагического, не произошло. Поэтому мы участвуем в выборах. Хотя...
Да, Андрей Борисович Зубов сказал, что бунт был бы катастрофой.
Конечно, катастрофой. И поэтому все эти годы мы только этим и занимаемся. И сегодня мы, наконец, пришли к тому, что наша партия, которая получила регистрацию в 2012 году, первый раз будет участвовать в федеральных выборах. И поэтому то, что мы делали, а помните еще наш друг Борис Немцов, потом-то он присоединился к другой России тоже, ушел из СПС. В то время, там, где были все националисты, которых сегодня меня критикуют или называют там, правда, антисемитом, там нет антисемитов у нас, но, тем не менее, значит, спорные люди или спорные политические группы были. Потому что цель бороться с режимом сегодня на благо всех граждан – это временные союзы.
А что можно отобрать у режима-то все-таки вот в ближайшее время, скажем? Ну вот пришли в Думу, и что с экономикой? Она все на дно идет, дна никак не достигает, как говорит нам поэт Улюкаев, он же министр. Но вот что делать?
Нет, что делать, если мы во власти? Значит,
ну и вы не во власти, если, вы в Думе.
Если мы в Думе, мы будем инициировать отмену ряда законов и принятие других законов. Эти законы, все, которые мы будем инициировать или отменять, будут раскрепощать предпринимательство. Потому что люди должны понять, не существует экономического роста, это означает, не существует государственных денег для социальной сферы, не существует экономического роста без частных инвестиций. На государственных инвестициях можно прожить 2 года. Потом инфляция и все. Этих источников для госинвестиций тоже нет. И это вообще другая конструкция жизни. Поэтому доверие граждан к власти. Граждане сберегают деньги на своих счетах в банках, которые используются для инвестиций. Или доверие непосредственно инвесторов, которые это бьют как свой вид предпринимательства, это важнейшая вещь. И плюс, конечно, доверие иностранных инвесторов. То, что мы делали в начале 2000-х и обеспечивали экономический рост темпом 6-7% в год. И был бездефицитный бюджет. Сначала при цене 25 первые 5 лет, а потом уже после ухода вторые 5 лет при цене $50 за баррель. Потом, когда стало 100, деньги пошли просто рекой, потекли. Но их все разбазарили. Сегодня пенсионная система на грани краха. Власти не знают, что делать. А военные расходы и расходы, так сказать, против нас, то есть вопрос на безопасность государства, на силовые всякие спецслужбы, 33% бюджета. 33% федерального бюджета на это уходит. Вы понимаете, пенсионная система с огромной дырой. В этом году отказались от индексации пенсии.
Ну и накопительные пенсии конфисковали.
Конечно, накопление, конечно, конечно. Вот это мы все и будем инициировать. Это целый комплекс вещей, они взаимосвязаны. Конечно, шаг за шагом будем это инициировать. Предприниматели знают, мы вводили низкие налоги, мы вводили упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса. Сегодня все это отменяется и просто, так сказать, замыливается.
А избиратель скажет, ну можно же проголосовать за партию роста Титова, она то же самое говорит, зато против Путина не выступает, и по Крыму не выступает, и по Украине не выступает.
Партия роста не требует от власти сделать это, а уговаривает ее и договаривается с ней не делать этого. Сначала они ставят вопрос, потом говорят, не ставьте этот вопрос. Они говорят, ну ладно, извините. А что можно чуть-чуть можно тут 3 слова подправить и так далее. Наша цель не соглашаться с властью, а ставить перед ней задачи. В этом, пока мы в меньшинстве в Государственной Думе, ставить задачи по снятию тех ограничений, по снятию тех барьеров, которые эта власть выстроила. Это борьба. Да, она не такая, может, кажется, эффективная, что мы за 1 год все изменили. Потому что я, конечно, не могу себе представить, что мы можем взять больше 50% мест в Госдуме сегодня, когда от нас граждане мало знают, а партии Парнас знают там всего 25% населения. А партия Яблоко знает там 65% населения. Ну, Яблоко существует больше, чем про нас. Конечно, значит, но это тоже существенная часть граждан. Если мы их убедим в том, что нужно поддержать нас, и мы станем представителями их интересов в Государственной Думе, то, безусловно, это будет начало этих перемен. Это то, к чему мы стремимся. Плавные изменения в стране. Плавные означает не десятилетия и не века. Плавные означает 3 года. У нас этот год, наша цель, Государственная Дума. Следующий год треть российских регионов проводит свои выборы. Это значит фракции в думах регионов в трети субъектов России. В 2018 году выборы президента. Новый президент. Это тогда может действительно произойти смена политического курса. И тогда уже в короткий срок после этого страна встанет на курс экономического развития и, безусловно, уважение прав и свобод граждан, а не то, что происходит сегодня.
Михаил Михайлович, а как насчет Крыма-то? Крым чей? Наш? Ваш?
Ну, наша позиция, моя позиция не меняется. Я ее многократно озвучил, в том числе у вас здесь, значит, поэтому никаких изменений в этой позиции нет.
Ну, что значит? Люди-то многие не слышали. Вот видите, 25% только знают о Парнасе. Так все-таки вы совпадаете, например, с Яблоком, которое говорит, там, международная конференция, новый референдум или что-то другое?
Наша позиция простая. Я это говорю вам здесь последний раз, потому что еще не зарегистрирован, чтобы никто не думал, что можно меня за это снять. Значит, позиция наша простая. Я ее многократно объявлял. Мы считаем, что вопрос присоединения Крыма был произведен с нарушением. Это незаконное, это аннексия. Все отсюда последствия. Я говорил неоднократно, что международный договор, как только мы примем к власти, будет переговоры с Украиной по составлению нового двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве, который будет предусматривать все вопросы.
В том числе и
вопрос
Крыма,
если там останутся к тому времени вопросы Донбасса.
В Донбассе ничего не решается,
меняется. Любые другие.
Кстати говоря, а там эти Минские соглашения, на ваш взгляд, нужно за них цепляться? Они же не выполняются обеими сторонами.
Минские соглашения должны быть исполнены до конца. До конца означает передача границы под контроль украинских властей и миссии ОБСЕ.
Но цена-то для Украины там такая, знаете, которая ей не очень выгодна, там всяких бандитов признавать.
Украинский народ не хочет этого делать.
Ну, так значит, нельзя их исполнить.
Поэтому санкции продолжаются.
Так санкции продолжаются, а Россия будет страдать, российский народ будет страдать.
Нет,
от них.
Российский народ должен избавиться от этих страданий, участвуя в выборах в Госдуму, а затем в президентских. И избавиться раз и навсегда от этого. От этой вредной политики, проводимой нынешней властью во главе с Путиным.
Ну что ж, неплохая идея. Давайте мы посмотрим, собственно, что думают россияне о либеральных партиях, москвичи, готовы ли они голосовать за какую-нибудь вот из трех предложенных нами партий.
Будете ли вы голосовать за либеральные партии? Например, Парнас, Яблоко, партию Роста?
Нет, потому что меня устраивает наша власть. А что, вообще не буду голосовать?
Мне симпатична партия Яблоко, но надо разобраться в их программе, что они предлагают, что-то посмотреть, почитать. Насчет всех остальных я даже не в курсе, что такие партии существуют. Поэтому спасибо, что задали такой вопрос. Я тогда покопаюсь.
К сожалению, нет. В политике я придерживаюсь индифферентных или, скорее, коммунистических взглядов. Возможно, вообще не буду голосовать, если будет слишком много работы.
Да, буду. Скорее всего, будет раз буду.
Да, скорее за Парнас, который представляет, из них кого-то буду выбирать.
Но они вызывают наибольшее доверие из всех остальных.
Не знаю, может, партию Роста. Я смотрю, очень много молодежи там активной в ней участвует. И вообще с программой не знаком, но обязательно посмотрю и, если что, поучаствую.
Я им не верю. Это те трепачи, которые в 90-х довели Россию до ручки. Не знаю, может, справедливая Россия, может, единая Россия.
Может быть, за Парнас, вот, но как бы вопрос пока дискутабельный. Ну, как бы между либеральными, между против всех.
Я не хожу на выборы, не голосую принципиально, поэтому пускай воруют мой голос, но нет, не мое вообще. Пускай моя совесть будет чиста.
Во-первых, будут ли выборы? Сомневаюсь. Второе, будут ли эти партии? Тоже сомнения есть.
Нет, не буду. Просто не придерживаюсь этих взглядов.
Они мне неприятны, но я буду голосовать, видимо, за других.
И за кого будете голосовать?
За тех, кто мне покажется наиболее перспективным.
Павел Михайлович, ваши выводы, что народ говорит, видите, многие просто даже не знают, идти ли им голосовать, и вообще будут ли выборы, один говорит человек.
Ну, правильно, это есть, это фактор жизни, то, что вы показываете. Так опросы это говорят.
Просто такое ощущение, больше что власть не заинтересована в том, чтобы люди шли на выборы.
Конечно, потому что опросы же показывают, что более 50% населения не хотят идти голосовать. Ну, они не говорят, что мы точно не пойдем, но они не подтверждают этого. Знают о выборах. В апреле еще знали до объявления. Знали 67% населения, знали. Но больше половины не хотят идти голосовать. Потому что не верят, что выборы существуют.
Вот, правильно. Они не верят,
поэтому,
а вы их не убеждаете.
Как же не убеждаем? Мы только этим и занимаемся.
Ну вот, придете вы в Думу, будете там сидеть, скучные такие, там 10 человек.
Мы не скучные.
Или там 15. Ну хорошо, Мальцев будет веселить там.
Мы не скучно будем сидеть, да. Будем волну перемен, будем качать перемены.
Хорошо. Ну вот смотрите, вот сегодня, например, Алексей Навальный опубликовал интересные данные о 10 квартирах вице-премьера Шувалова в высотке на Котельнической, которые якобы он там или его доверенные лица скупают. Ну, интересная такая история. Предположим, вы находитесь в Думе. Что вы делаете в такой ситуации? Вот публикация, скандал, вице-премьер, возможно, коррупция и так далее.
Мы запросы посылаем, требуем разобраться.
А вам говорят, да все нормально там, это
мы требуем,
траст работает.
Требуем еще, требуем.
Так.
Да, идет работа.
И требуете, да. А им плевать, они не реагируют.
Ну а что же делать? Мы в меньшинстве. Вот когда граждане поймут, что нужно это доводить до конца, тогда проголосуют за нас больше.
Тогда а чем мы вы сможем... объясните тогда логику некоторых решений власти? Вот во многих случаях она делает вид, что ничего не случилось, да, вот с каким-нибудь крупным чиновником, которого уличили в каких-то неблаговидных действиях. В другом случае вдруг вот там господин Астахов, ну, уполномоченный по детям, да, сказал гнусную фразу, и его отправляют в отставку. Почему так? Астахова можно отправить в отставку, а какого-нибудь вице-премьера нельзя?
Ну, это к власти надо спрашивать, это не ко мне вопрос.
То есть вы не понимаете, почему?
Нет, почему это так делается? Да. Ну, потому что это команда, они считаются. Поэтому, вы видите, в логике Владимира Путина это означает, не надо разрушать. Поэтому никаких,
команду разрушать.
Да, никаких изменений нет, вы видите, люди не меняются. Никто уйти не может просто так.
Ну, Якунин ушел, например.
Не, Якунин ушел, он личный друг Путина. И, так сказать, это было согласованное такое действие. Это
на
не просто, это не просто выгнали, да, вот. Это такая форма договоренности такой.
Или вот этот Иванов тоже наркоконтроль.
Да, конечно, конечно, конечно. Это же не скандальные вещи, как было при Ельцине. За нарушения просто снимали и все. Значит, если это были очевидные нарушения. Здесь такого нет. Другая логика просто, другая конструкция.
Не справился, отдыхай. А как вы прокомментируете историю с Никитой Белых? Вот то ли взятка, то ли не взятка. Губернатор вел себя вполне лояльно к власти. Давно уже многими забыто, что он был либералом. Работал достаточно эффективно. Вот теперь, с одной стороны, находится в заключении, с другой стороны, в отличие от нескольких других губернаторов, Путин его не снимает с должности.
Ну, потому что еще нет выводов суда. Как он может снять с должности?
А некоторые, вот сахалинского губернатора как арестовали, тут же лишили должности, или там Коми, там двух дней не прошло.
Ну, значит, там что-то еще нет ясности какой-то. Это здесь не политическая составляющая. Я имею в виду по решению Путина, снял или не снял. Мы не знаем, есть ли политическая составляющая в аресте и в этой спецоперации, которая была проведена. Я не хочу верить в то, что это была взятка, но вроде как Фрейса говорила, что Белых сказал, что это действительно он брал деньги там на какой-то фонд там и так далее.
Какой-то храм там.
Да, что-то такое, теперь, да. Поэтому мне немножко это все это странно. Значит. Ну, конечно, это провокация. Такого не бывает без провокации. Значит. Но вопрос в том, что спецслужбы занимались всего, так сказать, разработкой отслеживания. И организовали эту провокацию, что которой теперь Белых признается, как я понимаю, признается или не признается, но информация была о том, что он взял все-таки эти деньги, значит, да, на этот фонд или на храм и так далее. Поэтому это нужно просто подождать дальнейших фактов. Пока фактов нет. Кто отдавал взятку, даже не говорят ничего большего. Показывают просто красивые картинки, впечатляющие. Светятся руки там, и так далее, и так далее. Но другого-то ничего нам не раскрывают. Я говорю, я сейчас никого не защищаю, я не очень хорошо знаю Никиту Белых, но то, что как это произошло, я примерно вижу, что здесь какие-то элементы сомнений существуют. Поэтому я по-прежнему не хочу верить, что это была взятка, что он взял как взятку эти деньги. Не знаю, какие там есть дальнейшие объяснения и к чему там мы придем в этом вопросе. Значит. Но это, конечно, очень такая своеобразная история.
Кстати говоря, сегодня персонаж панамских досье вот с офшорами, музыкант, виолончелист Сергей Ралдугин получил орден Александра Невского.
Вот, вот видите,
за большие заслуги.
Это я говорю про командность. Вы говорите увольнять за какие-то там, в сравнении с этим, какие-то мелкие проступки, купил квартиру.
Ну, он 10 квартир купил.
Ну, может быть,
10. Или фонд там, который с ним работает, купил. С этим еще надо разбираться. Просто очень смешная история.
Я не слышал просто это. Да. Хорошо. Да.
Еще вопрос, наверное, о турецких помидорах и о том, что происходит во внешней политике. Вот да. Как вам эти перемены? То был страшный турецкий враг, напряглись всякие санкции и прочее, и вдруг помирились 3 дня. Вот, что произошло?
Ну, во-первых, Во-первых, вы помните, я и комментировал, может, не помните, но я это очень комментировал однозначно, что, конечно, это было неправильное решение ни с нашей стороны, ни с турецкой стороны. Неправильное решение вообще по всего того инцидента, который произошел. Но два лидера напряглись, поскольку они, например, одного склада характеров, значит, и отношения к таким всяким вещам, они не могут, скажем так, отступать и идти на какие-то компромиссы. Но сейчас, вот видите, все-таки один оказался достаточно гибким и умным, сделал извинения, что под это сразу же было...
Мягкие извинения.
Что было, даже мягкое извинение было принято, значит, сразу же, как соломинка для спасения ситуации, поскольку даже по опросам общественного мнения совершенно очевидно, что отношения с Турцией для россиян играют огромное значение.
А может, это предвыборный ход?
В том числе предвыборный ход.
Отдых на курортах возвращаем.
Именно. Видите, что происходит за два дня? Еще утром слышал по радио, когда ехал на работу. И как раз там какой-то массовый поток уже все сразу же возобновляется.
Люди бегут в турфирмы, конечно,
да,
не в Крым
же. И, конечно, Путин знал это. Какую проблему это несет для предвыборной кампании. Конечно, и поэтому он ухватился за эти, как вы правильно сказали, мягкие извинения, как за соломинку, что все перед нами там все извинились, или там больше, чем требовалось, и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, я, в принципе, очень удовлетворен тем, что нормализация происходит, но совершенно теперь очевидно, что можно подвести итог, что это была ошибка двух лидеров и нашего, если он не мой лидер, конечно, но нашего действующего президента российского, что Путин, это была его ошибка, и теперь он ее исправляет. Хорошо, что это так. Это как раз он снимает ограничения с нас, с российских граждан. Это никакая не внешняя политика, это просто, ну скажу так, авантюристические вещи, которые происходили тогда и еще происходят сейчас в других местах. Поэтому, слава богу, что какой-то разум все-таки возобладал, но под это нужно, чтобы давление граждан. Когда Путин понимает, что граждане очень недовольны этим, он идет на попятную. Это означает, что и на выборах, если он увидит, что есть давление, то власти не будут так сильно фальсифицировать. Они, конечно, будут, но не будут так сильно фальсифицировать. И поэтому у нас есть вера в то, что мы можем победить. Для нас победа – это формирование фракции в Государственной Думе. Не один депутат, не два, а фракция в Государственной Думе. Потому что фракции обладают политическими полномочиями будущей Государственной Думе для инициирования разных законов и суждений, и обсуждения разных проблем, которые возникают в стране каждый день.
А один из ваших участников съезда сказал, что и 3% было бы хорошо. Государственное финансирование, возможность участвовать во всех выборах в регионах. То есть это программа максимум, то есть минимум, извините.
У нас нет программы «Минимум», у нас программа «Победить». Победить – формирование фракции. Маленькая фракция или большая фракция, какая сложится. Как мы сумеем убедить граждан в необходимости этого?
А вот говорят, что голосов на вас и на яблоко не хватит. Тех, кто за либерализм, свободу и против войны с Украиной.
Нет, я думаю, что хватит. Если мы сумеем убедить граждан поддержать наши партии, вот по опросу, который делался Галлопом в апреле, и у меня, и у Явлинского поддержка в стране по 7%, по всей стране. У партии гораздо меньше. Поэтому если партия Парнас сумеет поднять свой уровень поддержки как партия до уровня моей личной поддержки до 7%, то мы в Думе с запасом. То же самое у Явлинского. Да, где-то у нас электорат пересекается, поэтому если все происходит нормально, то обе партии проходят в Государственную Думу. Поэтому общественники, там пока подписалось, по-моему, 18 человек, известных общественных деятелей, они как раз и призывают граждан приходить и голосовать за ту партию, или Парнас, или Яблоко, которые им предпочтительны, ну, по разным обстоятельствам, душа, которой больше лежит. И обе партии могут пройти. И тогда мы с Яблоком, то вчера мы приняли на нашем съезде резолюцию, тогда мы с Яблоком призываем Яблоко создать уже в Думе, уже создать такой особый такой блок, политическую коалицию там.
Скажите, а возможно ли участие в кампании Михаила Ходорковского?
Ну как, он за рубежом, невозможно, тем более он здесь.
Ну, он же кого-то поддерживает, он же выскажется, наверное, или может высказаться там за Парнас, за Яблоко или за каких-то кандидатов, которых он там отбирал, собирался финансировать.
Ну, он помогает этим кандидатам, это так, да. Он таким образом участвует. Он не участвует в поддержке партии, но он участвует в поддержке там отдельных там 20, по-моему, там кандидатов,
в том числе выдвинутых Парнасом?
В том числе выдвинутых Парнасом, да, именно так.
А вы не опасаетесь, что это будет сильно раздражать Кремль и, так сказать, вот, например, Яблоко отказалось от помощи Ходорковскому?
Так мы же как раз и являемся раздражителем Кремля. Яблоко пытается не раздражать. Мы идем своей дорогой, мы не делаем специальное раздражение, но так получается, что бы Кремль ни делал, делает все неправильно. Поэтому мы критикуем практически по любому решению нынешнюю власть. Да, мы являемся раздражителем, поэтому да, мы являемся предметом преследования. Поэтому нас власть больше всего не хочет.
Как вы относитесь к теме люстрации?
К теме люстрации отношусь положительно взвешенно.
Это что значит?
Потому что люди по-разному воспринимают, что такое люстрация. Я говорю о том, что люстрация – это ограничение занимать определенные должности в государстве для людей, которые виновны в разных, скажем так, не преступлениях, должны сидеть в тюрьме, а не преступлениях, которые те люди, которые не могут управлять государством. Например, я по своим мировоззренческим аспектам не могут управлять государством. Я, во-первых, считаю, что ограничения такие должны быть наложены на бывших и действующих работников спецслужб. Они не могут управлять государством. Они не должны быть ни депутатами Государственной Думы, они не должны быть ни президентами, ни премьер-министрами и министрами. Они могут быть министрами в своих силовых ведомствах по своей работе. Да, эти функции нужны государству, функции работников спецслужб, функции полицейских и так далее. Но они не могут управлять государством. Поэтому это и есть люстрация вот такая. Многие считают, что кто вообще вот сейчас содействовал власти, вот те должны быть люстрированы. Это неправильный подход. Все мы ошибаемся. Еще раз приведу пример. Мы с Борисом Немцовым голосовали за Путина в 99 году, а уже в 2005-2006 году мы возглавляли движение против Путина. Потому что у каждого, как каждого человека надо судить по его делам. Да, Путин изменился, я изменил свое представление о нем, о его политике. И сегодня я вижу, что не то, что я вижу, я понимаю, это преднамеренная политика вредит развитию государства. Другие представления у работников спецслужб, они считают, что они делают правильные вещи. Нельзя, чтобы такие люди с таким мировоззрением, которые считают вот такой курс, который сегодня они проводят, является правильным.
Ну вот закон, очередной закон Яровой, пожалуйста.
Вот, пожалуйста,
вот этот пакет, да, там
да,
всякие,
да.
Значит, ответственность за недоносительство.
Конечно.
Там и прочее.
Яровая не является никаким инициатором. Она является механизмом или, так сказать, инструментом озвучивания этих законов. Все это готовится в спецслужбах, потом они приходят к Путину. Они обсуждают, для чего. Или сначала Путин дает задание, что нужно вот там ограничить там то-то и то-то вместе со своими ближайшими помощниками, которые выходцы из спецслужб. После этого они вызывают уже непосредственно спецслужбы, те разрабатывают эти законы, потом поручают там 2-3 человека, которые специализируются на этом.
Хорошо, они вносят это в Думу, Дума голосует. Вы будете в Думе, и что Дума будет голосовать, а вы будете кричать громко, что не надо это делать.
Именно так.
И все?
Ну а что же сделать? Мы же говорим же о парламенте, о мнении граждан. Если мы получим только 7% поддержки, да, мы не сможем блокировать это. Но люди-то поймут, что следующий шаг должен быть, чтобы таких фракций или таких людей в этой фракции было больше. И нужно, наверное, и президента избрать другого для того, чтобы этого не происходило. Мы же не будем молчать, мы же будем объяснять гражданам. И инициировать свои законы, которые не принимаются большинством. И будем объяснять людям, почему эти перемены, в которые они верят, не могут быть реализованы. Потому что у нас не хватает сил там. Поэтому давайте мы уже на выборах президента придем и проголосуем за другого президента. Тогда получится уже сменить. А после этого вся остальная Дума выстроится должным образом. И тоже не будет отставить, потому что у них там нет никакой мировоззренческой позиции. Нет никакой идеологической позиции.
Ну как, позиция спецслужб есть, конечно.
Позиция спецслужб, она зависит от президента. Президент другой, вся позиция в Думе, все, исчезла.
Как война с Турцией.
Спецслужбы прекратили влиять на депутатов.
Ну да,
прекратили им приказы.
Пропаганда прекращается.
Конечно, конечно.
Скажите, а чего они боятся? Вот зачем они закручивают сейчас опять в очередной раз эти гайки?
Потому что они боятся выборов. Единственный инструмент мирной смены власти. Они боятся смены власти, они не хотят уходить. Поэтому они закручивают, они пугают. Видите, принимаются законы, которые невозможно применить. Но это все пугалки. А потом...
Как невозможно? Вон сажают людей там за высказывание про 39-й год.
Я условно это говорю, что невозможно. Но они начинают это делать. Но в принципе эти законы мало применимы. Этих принимают не для того, чтобы начать сейчас массовое применение, а принимают для того, чтобы пугать людей. Но если мы сейчас их не остановим, то тогда просто, представьте, если все законы начнутся эти сразу применяться. Там и по ФСБ можно стрелять, и Нацгвардии можно стрелять, можно прослушивать, подсматривать, там всех останавливать, обыскивать. Представьте, что такое может сейчас быть?
Не дай бог. Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, лидер партии «Народной свободы». Вел эту передачу Михаил Соколов. Ну, я думаю, мы продолжим наше общение в прямом эфире и с другими лидерами либеральных, демократических и не очень демократических партий. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.